Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной стрим, и тема сегодня, она навеяна вашими высказываниями в нашей группе в Телеграме, ссылочки на которую находятся под этим видео. И будет оно звучать примерно так, что же нам делать, жизнь у нас такая занятая, хочется все успеть и карьеру сделать, и чтобы дети у нас хорошо росли, воспитанные, умные, красивые, и муж чтобы был, и в общем, чтобы все было хорошо, где же взять на все время. Ну и эта задача не из простых, потому что уже самый простой ответ на этот вопрос «давайте будем все приоритизировать» уже, в общем-то, сказано так, что уже все, что можно было приоритизировать, мы уже приоритизировали. То есть уже все, уже дальше больше некуда. Ну, такой вопрос сложный, да, я стала шерстить интернет и смотреть, что же есть вообще на эту тему, и вообще, как люди выходят из этого состояния, и что получается. Алло. Геночка, сори, у меня сейчас стрим, перезвоню потом, ладно, через полтора часа. Спасибо, давай. Угу. Да, так вот, значит, как же все успеть делать? Я стала шерстить интернет, и я напоролась на одну очень симпатичную статейку или рассказ. И я хочу вам его зачитать с некоторыми сокращениями, потому что он довольно большой. Ну, а дальше уже вы выводы будете делать сами. Называется он «Женщина, которая все тащит на себе». Живет себе такая женщина, может быть, очень красивая и интересная, может быть, и, скорее всего, во многом успешная. Правда, взгляд такой уставший от всего. Просто она устала тащить все на себе, но продолжает это делать изо дня в день. А с чего все началось? Сложно сказать. Может быть, с ее бабушки, которая после войны одна поднимала детей. Или с другой бабушки, которая терпела мужа на диване, потому что после войны каждый мужчина на вес золота. Может быть, с ее мамы, чей муж сломался в кризис 90-х и начал пить, и она решила взять все на себя. Мы не знаем точно. Вариантов очень много. Правда, следствия и выводы ими сделаны одинаковые. Рассчитывай только на себя, ты должна быть сильной, ты все сможешь. Росла наша девочка с полным ощущением, что в этой жизни никто для нее ничего не сделает. Ей придется все и всегда делать самой. Это и надежнее, и проще, и просить унижаться не нужно. И разочаровываться не придется. Ей об этом настойчиво рассказывала мама. Так или иначе, на эти выводы ее наталкивал папа. Учительница в школе, каждый раз хваляя ее за успехи, добавляла: «Далеко пойдешь, сама совсем справишься». В детстве же она усвоила, что каждый сам за себя, что рассчитывать на помощь не стоит. Гораздо проще оказывалось сделать все самой. Получалось и хорошо, и качественно, и быстро. Да и сил приходилось тратить больше, зато за результат было не стыдно. Просить всегда означало унижаться. Попросить помощи означало признать свою собственную несостоятельность и бракованность. Помощи точно не получишь, еще и высмеют. Уважали только тех, кто все делал самостоятельно. А также самых непритязательных, способных терпеть любые неудобства молча. Когда отец с матерью развелись у нашей девочки, она стала главным человеком в жизни мамы, который не имел права ее расстраивать и разочаровывать. До конца своих дней нести теперь ответственность за счастье своей мамы, и нести все это нужно было без лишних жалоб. И когда пришла первая любовь, и она светилась счастьем, цвела, но свой портфель ему носить не разрешала, вот еще, как будто она сама не справится, что он тогда о ней подумает, и в кафе за себя платила, чтобы не чувствовать себя ему обязанной. Потом даже за двоих платила, потому что у него не оказалось с собой денег. Она делала ему красивые и дорогие подарки в меру своих возможностей и делала вид, что ей не обидно ничего не получать взамен. И, конечно, она всегда старалась ему помочь. Она не ждала от него защиты. Да что там, она сама иной раз была ему защитой. И то, как он предал ее потом, только укрепило ее в мысли, что доверять ему не стоило. И вообще никому не нужно доверять, чтобы не быть уязвимой. Конечно, мужчину она тоже выбирала себе особым образом. Ей нравились тихие романтики, блуждающие в своих мечтах и грезах. А все эти грубые и наглые мужики только раздражали, утверждая, что его жена никогда не будет работать. Не нравились ей те парни, которые имели собственное мнение и были в нем непреклонны, и те, которые занимались каким-то видом спорта, хотя это было взаимно. Работать она начала еще в школе. В институте, куда поступила, конечно, сама, успела поработать. И на рынке, и в магазине, и в сетевых компаниях, и уборщицей. Потом перевелась на заочное, чтобы удобнее было делать карьеру в большой компании. И начала работать по 10-12 часов в сутки, планомерно продвигаясь к своим целям. А цели были простые – финансовая независимость, престижная работа, своя квартира и полная самостоятельность. Замуж она тоже вышла за такого романтика, который все время искал себя. Бросил один институт, второй, третий. Все было не так и не то, не подходило ему ничего. Она ничего не просила, ничего не требовала и даже ничего не ждала. Она быстро продвигалась по службе, параллельно заканчивая университет. Купила в кредит квартиру. Этот же кредит сама и выплачивала. За беременность меня слегка испугалась, что придется питаться хлебом и водой, но все же родила. Работала практически все 9 месяцев и даже из роддома завершала некоторые сделки. Конечно, с ребенком ей никто не помогал. Муж считал это ниже своего достоинства. Выбиваясь из сил, пытаясь успеть вытянуть и дом, и работу, и ребенка, помощи не просила, даже у родителей, а то еще подумают, что она не справилась. А потом развод. Почти через 10 лет такой жизни. Ушла с ребенком в никуда. Особой боли она не чувствовала, но ощущение грязи и предательства смыть не получалось. Без мужа стало даже как-то проще. Практически бабы с воза кобыли легче. И вот у нее есть все, чего она хотела. Своя квартира, престижная работа, дочь, независимость и даже свой бизнес. А счастья нет. Больше всего ей хочется, хоть она боится в этом признаться, уткнуться в чье-то сильное плечо и услышать: «Отдохни, я все сам сделаю». Она устала от всего, от постоянной ответственности за себя и за ребенка, от необходимости держать все это в себе, от одиночества, от того груза, который она тянет всю свою жизнь. Она очень сильная, независимая и самостоятельная. Мама гордится своей сильной дочерью, а счастья-то нет. Но сильного плеча нет. Мужчины, которые попадаются ей, те же самые романтики, слабаки и альфонсы. Настоящим мужчинам она неинтересна, не слишком мало женского и совсем нет силы. Да и эти ее самые настоящие мужчины пугают. Она не понимает, чего от них ожидать, как свою жизнь с ними строить, как общаться, что им вообще нужно, если их не надо содержать и терпеть, и как вообще можно отношения построить, сохранив свою независимость, самостоятельность и силу. А уж отказываться от этого она не готова, ведь доверишься ему, а вдруг он предаст, бросит, изменит и начнет бить. А рядом растет ее дочь, которая видит маму, успешную и такую одинокую, видит историю предательства собственного отца и тех мужчин, с которыми мама встречалась после, видит, что всего достигать нужно собственным тяжелым трудом, что помощи просить ни у кого и незачем, видит и бабушку, чья судьба не слишком отличается от маминой, разве что бизнеса большого не построила. И даже если мама для такой же ее судьбы, для нее такой же судьбы не хочет, других выводов дочка не сделает. Каждый сам за себя. Тащи на себе столько, сколько сможешь. И пока можешь. Ты в ответе за все на этом свете. Какой вырастет та, которая сейчас уже единственная мамина отрада? Так все это продолжится и дальше, пока не найдется та, которая откажется таскать на своих хрупких женских, не предназначенных для этого плеча, ответственность за весь мир вокруг, которая сможет сказать «нет» всем этим ротовым сценариям и привычкам, которая научится, как бы это ни было странно, просить и быть слабой, в чем-то зависимой. А пока что есть женщина, которая тащит все на себе и с потухшим взглядом, смертельно уставшая, мечтает зарыться в чье-то сильное плечо, но эта мечта так и останется неосуществимой. А вот этот небольшой рассказ, он произвел на меня большое впечатление. Я не знаю, как вот вам он понравится, но вы можете об этом написать в комментариях. А дальше тему хочу продолжить из реальной истории жизни. У меня есть племянница, которая живет в Нью-Йорке. И она вот примерно вот как эта вот женщина, она молодая еще, ей там где-то 40 с плюсом. У нее двое детей, с мужем она развелась, тащит все на себе, и дом, и бизнес, и все-все-все, и мужчину, который с ней теперь живет. Все тащит на себе вот точно-точно, вот как это описанная в сценарии женщина. И вот она мне звонит на той неделе и говорит: ты знаешь что, у меня тут вдруг образовалась какая-то пауза, какой-то просвет в этой вот круговерти, и я решила сходить в баню. И как ни странно, вот в Нью-Йорке есть бани, там большая русскоязычная община, там есть настоящие бани с березовыми вениками, с банщиками, со всеми делами. И поскольку дело было в середине дня, она пошла в баню, там не было никого. Сидел скучающий банщик и ждал каких-то клиентов своих, и предложил ее так это как следует, это веничком так пройтись. Она, конечно, согласилась, она любит так вот это попариться и отдохнуть. И учитывая, что она была очень измучена, а баня, наверное, все-таки ее сильно расслабила, и банщик был очень профессиональный, она как-то расслабилась, и вот она сказала, что у нее было какое-то измененное состояние, которое состояло в том, что она вдруг увидела себя, лежащей на лавке, и что ее, значит, этот банщик бьет этими березовыми вениками, и она смотрит на себя сверху. Ну, это вот называется там какими-то словами, даже не будем называть это никакими словами. И вот она смотрит на себя распластанную, как по ней, значит, бьет этот веник. И вдруг у нее в душе проснулась такая нежность к своему вот этому телу распластанному и такому беспомощному. И когда сеанс закончился, и она вернулась, можно сказать, вот в свое тело, она испытала огромную нежность к себе, такую, которую раньше не испытывала. И она сказала: ты знаешь, я раньше никогда так о себе не думала. Ну, так вот была и была, смотрела в зеркало, себе вроде нравилось, вроде все хорошо. Но вот именно глубокой нежности, глубокой любви к себе я не испытывала вот на таком уровне, на котором мне удалось это почувствовать себя. И с этого момента, она говорит, у меня произошли какие-то поворотки в голове. Те вещи, которые казались обязательными и необходимыми к исполнению, их нельзя было бросить, их нельзя было закинуть, их нужно было сделать еще вчера, но, по крайней мере, сегодня, но уж никак не завтра. И то, что заставляет крутиться, как белка в колесе. Вдруг какие-то вещи потеряли свою ценность и актуальность. Они есть, их можно делать, но уже появилась какая-то мысль, что можно, может быть, их и не делать. А делать нужно совсем другое. Вот то, что хрупкое, и то, что кажется таким надежным и стабильным, а на самом деле очень хрупкая и нежная, и может поломаться или сломаться навсегда. Вот она со мной поделилась такими мыслями, а я, в свою очередь, делюсь с вами этими мыслями, а выводы вы уже делаете сами. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас люди пишут. Добрый вечер. Вы где? Я лично в Калифорнии, это в Америке, на западном берегу Америки. Здравствуйте, доброго времени суток. Здравствуйте, ваш стрим конкурирует с прямой трансляцией в Купертино нового iPhone XS. Ну, знаете как, вам выбирать. Выбирайте, выбирайте. Курс доллара какой будет? Так откуда ж я знаю про курс доллара? Я что, определяю, что ли? Откуда я знаю? Как бороться с местной медициной? Прием к врачу растянут на месяц. Вы знаете что, вот если вас только это беспокоит, то вы можете уйти из больших групп, да, которые работают по принципу советских поликлиник, где действительно к врачу нельзя пробиться, там нужно за месяц записываться, и ты стоишь в очереди, но какие-то плановые вещи, они делаются чуть ли не за год. Например, там вот обязательный визит к врачу раз в год, и анализы, их можно за год назначить, тогда не нужно будет ждать конкретного месяца. Но я лично не хожу в эти большие клиники, именно потому что я хожу к врачу, тогда мне нужно, а не тогда, когда планово. И единственный выход – это ходить в маленький офис. Значит, нужно по своей страховке проверить, какой офис принимает вашу страховку, и записаться к врачу. И, как правило, в эти маленькие офисы, которые работают на клиента, а не на большую клинику. Понимаете, разница, да? Они заинтересованы в вас лично, а не в большой системе, они работают, им все равно, кто пришел, кто не пришел. Удается сделать appointment на следующий день, ну, в крайнем случае, через день, может быть, даже и в этот же день. Да, народ, ставим лайки. Ставьте, ставьте, конечно. Шалом, селяне. Ваши дома из СИП-панелей в Америке, еще как называется, у вас окно на крыше, какой-то называется лайт. Значит, у нас, да, это называется Skylight. То есть эти рамы для Skylight, они продаются во всех магазинах по строительству, ничего там особого нету. Они специальные, они состоят из двухслойного стекла, между ними закачан специальный воздух, чтобы солнце меньше грело через них. Но у нас типа два типа таких Skylight. Первый тип, вот когда ставятся такие типа оконных рам, они вставляются в крышу, и это требует структурных таких изменений в доме, потому что нужно сделать это основу для этого окна, его туда встроить, и, в общем, вот так вот. А еще есть так называемые Sun Tunnels. Я их очень люблю, потому что они не требуют вообще ничего, и их можно встроить уже в существующий дом, ничего для этого не требуется. То есть в чем их принцип действия? Там находится линза, которая ставится на крышу, и находится другая линза, которая ставится в потолок. И эти две линзы соединяются гибким таким шлангом, специально сделанным так, чтобы он отражал солнечные лучи. Там происходит вот такое несколькократное отражение солнца, и это место освещается очень ярко, как лампочкой. То есть вот те самые фонари, которые у нас круглые, это вот эти Sun Tunnels, а которые прямоугольные, это санлайты, скайлайты. СИП-панели, мне трудно сказать, что такое СИП-панели, это вот у нас типа древесно-строчной плиты, но такой, который предназначен для наружного строительства, потому что СИП-панели, я не знаю, что это такое. Из чего строят дома на севере США? Ну, вы знаете что, вот мой опыт показывает туда, где мы попадали, но это не такой уж прям север-север, но вот мы были даже в Мичигане, да, это вокруг озера ездили, они все деревянные и могут быть облицованы плиткой или деревом, или панелями какими-то, все-таки в Америке климат не такой суровый. Я даже думаю, что даже на Аляске дома деревянные, ну, утепление, конечно, сегодня делают между этим деревянным, между наружной и внутренней стенкой, есть утепление, я даже думаю, что оно меняется от штата к штату, то есть вот этот код, который требуется выполнять, он на севере, наверное, более строгий, там нужно более серьезное утепление, но и в России вы знаете, что даже на севере строили бревенчатые избы, нормально все стояло, вот, так что у нас в основном все-таки дома деревянные, многоэтажные дома коммерческие, они делаются из бетона, стекла и бетона, но они строятся совершенно по другому принципу. Там все идет на принципе такого вытяжного литья, когда делается сначала шахта лифта, и вокруг нее просто приклеивается вот уже остальные части этого многоэтажного дома. Какая тематика канала? Вы знаете что? Ну, так вот вам в двух словах не скажешь. Вообще тематика канала очень разносторонняя, поскольку мы ведем с мужем как бы разные области, да? Он занимается поиском работы, трудоустройством, иммиграцией в США. Вот это его такой сфера интересов. А мне интересно больше так за жизнь порассуждать, да? Вот, поэтому тематика канала очень разнообразная, и каждый может найти на свой вкус что-то. У нас очень много философских всяких разговоров о жизни, о преодолении, как выйти за зону комфорта. Вот. И если вам интересно, у нас есть плейлисты, в которых вы можете найти ответы на интересующие вас вопросы. У нас есть плейлисты с иммиграционными адвокатами, у нас есть плейлисты с людьми-психологами и со всякими нетрадиционными подходами. Так что каждый находит себе то, что ему нравится. Подскажите, что лучше, Airfryer или Aerogrill? Или они одинаковые? Вы знаете, как раз вот именно в эти выходные на даче у меня находится Aerogrill, и я не поняла никакой существенной разницы. Я даже думаю, что мой Aerogrill не такой новый, я его купила года 3, наверное, назад. И как-то так забросила, забыла совсем про него. А потом вот в связи с Airfryer уже как достала и стала пробовать. И вроде все у него отлично, получается, не пойму я особой разницы никакой. Я из Грузии, меня зовут Альберт. Я был отобран для программы иммиграционной визы на 2018 год. Мой номер такой-то, к сожалению, обработка в программе остановлена. Номер так, что делать? Это вам не ко мне, это вам к моему супругу. Я не знаю, что делать в таких случаях. Грустная история. Вы знаете, она не настолько грустная, насколько она типичная сегодня. А в наше время, когда мы жили 30 лет назад, такое часто не встречалось, просто потому, что не было таких возможностей, да? Не было столько разнообразных видов деятельности для женщины, чтобы себя самореализовать. Ну и, конечно, 90-е годы, которые прошлись катком вообще по стране, и действительно многих завели в депрессию, кому-то нужно было выживать в этой ситуации, и очень многие женщины просто просто взяли это все на себя и потащили, потому что мужчины действительно лежали и бездействовали там на диване. Вот. И я думаю, что она грустная, но в то же время она достаточно типичная. С различными, конечно, вариациями, с не с таким, может быть, экстримом, да, где-то что-то сглажено, где-то что-то, но тем не менее это имеет место быть, потому что мы тоже очень часто получаем письма от девушек, которые, вот они буквально другими словами рассказывают про себя вот такие истории, что они не могут выйти замуж, потому что те мужчины, которые им нравятся, от них шарахаются, а те, которые к ним липнут, они не нужны даром. Как часто слышно о домовых ворах или вообще проникновении в дом? Знаю, что в США строго частной собственности, да и оружие разрешено. Можно в ответ получить. Но все же. А вы знаете что? Вот я вам так скажу. Я думала, что у нас очень безопасный район, потому что действительно я гуляю 12 часов ночи, все тихо, все спокойно, никаких проблем нет. Но я подписалась, у нас есть такой лист для соседей, такой neighborhood, да, где все пишут, где что и как произошло. И когда я на него подписалась, я была в ужасе, потому что люди пишут, что да, залезают в дома, и, например, если оставляют велосипеды где-то там сбоку, да, а дома есть место, там не в гараже в закрытом, а на улице, то кто-то или карпорт, то могут украсть велосипеды или как-то так. У знакомых тоже даже залезли в дом, причем залезли интересно, у них не было секьюрити никакой, и они уехали всего лишь в Сан-Франциско, то есть это час езды туда, но они, правда, уехали на весь вечер, сходили в ресторан, там в театр сходили куда-то, вернулись, и оказалось, что у них заднее стекло балконной двери разбито, и вынесли то, что могли унести, ну, там, в основном-то ювелирку какую-то, там, компьютер и что-то такое. Вот, и это начинаешь узнавать только вот из этих постов. Перед Новым годом, перед Крисмасом у нас очень много люди покупают через онлайновую доставку, да, то есть очень часто вот эти компании, там, Amazon, он доставляет, просто бросает все на, перед домом на крылечко, и вечером приходишь, забираешь. То есть у нас, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу не было, чтобы что-то утащили. Но люди говорят, что именно перед Крисмасом, когда все закупают подарки, то ходят люди и, в общем, это дело подтаскивают. Ну, мы, слава богу, не сталкивались, но вот имеет место быть. Так в основном все тихо, иногда видишь, там полиция приехала по какому-то поводу, но вот ничего такого серьезного с нами лично не случалось, и дай бог нам этого не знать. Интересный рассказ. Сильные женщины сильно пугают мужчин. А сильному мужчине не нужен рядом еще один сильный мужчина рядом. Ему хорошо со слабой женщиной. Абсолютно с вами согласна. Абсолютно. Абсолютно они отпугивают, и, собственно, у них взаимное непринятие, потому что сильная женщина, да, хочет как-то ему дать, а он тоже не берет, то есть каждый из них хочет меньше брать, больше давать, и у них получается несостыковка. Правильно, когда оба дают гармонично, да, потому что должен быть баланс всегда, мы даем, и мы получаем в ответ. А дисгармоничные условия, когда один дает, а второй потребляет, они ни к чему хорошему не приводят, и, в общем, это отношения эти обречены, как среди друзей, так и в семейной паре. А можете замотивировать учиться? Да, не знаю даже, могу попробовать, но там уже, знаете, как на это... На вкус и на цвет товарищей нет. А замотивировать учиться, в принципе, нельзя. Потребность учиться, она возникает изнутри, как желание чего-то достичь. Это немножко выход за комфорт-зон, но если человек понимает, что будет отсроченное вознаграждение, то оно и служит стимулом для его обучения. Человек не хочет учиться, когда он не понимает, зачем ему учиться. Как только он сформулирует, для чего ему это нужно, у него сразу возникнет мотивировка. Попробуйте себе объяснить, для чего вам нужно учиться. Вот лично вам. Не потому, что вашей маме хочется или папа требовал и всю жизнь мечтал, а лично вам зачем это. И вы когда ответите на этот вопрос, зачем, то вам сразу захочется учиться. Если вам не трудно, напишите потом в комментариях, помогло вам это или нет, потому что мне просто очень интересно узнать ответ. А у меня такой вопрос, какие, на ваш взгляд, должны быть отношения дочери к матери, если мать не проявляет эмоциональности при общении, не обнимает, не целует, любит покритиковать? Ну, мы уже говорили раньше, что родственников не выбирают, да? И, к сожалению, тоже такие отношения имеют место быть, когда мама где-то витает в облаках, на другой планете, а дочка здесь и сейчас, и ей нужна очень мамина поддержка и помощь. Но маму же не выбирают, она одна, она дала нам жизнь, поэтому все равно ее любим, и дети все равно ее любят. Когда становятся старше, вдруг начинают понимать, что, может быть, и не так уже сильно любят, и может быть, что-то такое не совсем хорошо, но, в принципе, я за мирное сосуществование, да, если нету, если дочка страдает от этого, ну, это очень тяжело, конечно, она должна просто сказать, да, у меня такая мама, да, я ее люблю, мне ее Бог такой дал, наверное, не случайно, вот у меня такая мама, я ее люблю. А если она уже очень сильно страдает, то можно придерживаться каких-то более отдаленных отношений, искать другие отношения в семье, в своих детях и так далее. Но как бы мы же не можем со своей стороны изменить. Мы можем со своей стороны что-то отдавать, да, рассчитывая, что нам в ответ тоже будут что-то давать, и будет вот этот баланс отношений давать и брать. Но некоторые родители детям не додают, да, дети вроде бы стараются компенсировать своей отдачей. Но не всегда получается. Но позитив состоит в том, что вот в таких семьях именно, где родители детям не додают, дети вырастают с очень самодостаточными и самостоятельными. Я не могу сказать, что им это легко дается. Нет, конечно. Хотя в некоторых случаях они могут даже не понимать, что так по-другому-то бывает. Что бывают дети, которые на них все падает, наоборот, как из рога изобилия. Они себе живут и живут, это их жизнь, и их даже все устраивает. Но вот эта вот неспособность родителей взять на себя ответственность за своих собственных детей, она заставляет детей становиться в позу ответственных за семью. Вот как в этой истории, когда мама разводится, и дочка должна быть ответственна за то, чтобы маме не испортить настроение, чтобы маме было хорошо. Она в данном случае берет на себя ответственность своих родителей, да, и выступает по отношению к ним как родитель. Это очень тяжело. Это имеет прямое отношение вот к этой статье, которую мы прочитали, но оно формирует и закалку какую-то, и некоторую морозоустойчивость в нашем суровом мире. Это правда. Послушал лауреат Нобелевской премии по физике Жоржеса Алферова, и он считает, что очень скоро солнечные панели станут обычным явлением даже в России, а в Америке еще быстрее. Я думаю тоже, что они станут, потому что просто сейчас идет период такой неустойчивости небольшой, который связан с тем, что поскольку идет бурное развитие этих панелей, то они все время выходят новые и новые. И, соответственно, старые модели, они устаревают, и компании, которые их разработали, выходят из бизнеса, и некому их обслуживать. То есть они становятся негодными, а помощи попросить негде, просто их никто не обслуживает. Когда это все выйдет на некоторое плато, все устаканится и будет некоторое, ну, разнообразие моделей, но, скажем так, более, как бы их будет много, но они будут какие-то стабильные, да, и будут большие компании обслуживающие. Почему нет? Дешевая энергия, это, в общем-то, всегда нужно. Щиро, вдячно и завидповедь. Ой, спасибо, прямо по-украински. Я вообще с возрастом пришла к мысли, что женщины часто драматизируют свое положение, в то время как надо просто подумать, как ты можешь улучшить свою жизнь в этой сфере, в той, а не страдать. Так вы понимаете, какая штука? Дело в том, что они же не страдают, они устали. Они просто устали, и они другой жизни не знают. Но, безусловно, я с вами согласна, что мысль, да, мысль, она, в общем-то, первична. Она сначала приходит в голову, потом начинаешь пересматривать что-то. В Бруклине часто воруют велосипеды, даже самые простые. Да, у нас тоже самые простые велосипеды воруют. Причем я даже знаю бизнесы, которые это получают это все краденое, и потом пересобирают их, да, собирают велосипеды и продают их там по дешевке, в общем-то, и продают эти велосипеды. Какая вода лучше, Spring или Purified? В чем разница? Насколько я понимаю, что они, в общем-то, достаточно близки. Разница состоит в том, что спринг-вода, она идет из источников. То есть у нас здесь есть Калистога вода, там разные источники, которые бьют из-под земли, и вот оттуда набирается эта чистая вода, хорошая, структурированная, натуральная и так далее, и так далее. Purified вода – это вода обыкновенная, вода из крана, которую пропустили через фильтры, включая вот reversible osmosis. ее очистили, и в ней не содержится много минералов, то есть ее потом не обогащают минералами и так далее. И purified вода содержит намного меньше солей. Но я не могу сказать, что, например, много солей хорошо, потому что соли иногда они могут там откладывать из серии питьевую воду в разных местах, которые не нужно. Из спринга, из источника вода приходит с большим количеством солей. Вот у нас в водопроводе находится вода из источников, и она настолько содержит много всевозможных солей, что нам приходится ее размягчать, потому что вот эти соли все, они осаждаются на кранах, на всех устройствах в доме, на посудомоечной машине, на стиральной машине. То есть прямо кристаллы вот этой соли высаживаются, и отмыть их потом невозможно совершенно. Поэтому у нас на входе в дом, там, где приходит вот эта муниципальная вода, у нас стоит такой специальный размягчитель воды, и он смягчает эту воду, он там как-то ее балансирует, я уж точно не знаю. Вот, а спринг-вода, я думаю, что она просто вот в таком виде-то и есть. Мальчик 13-14 лет, учится в Баку. Может ли он продолжить учиться в США, не зная английского языка? Ну, нет, конечно. Это даже такой очевидный ответ. А как? У нас нет русскоязычных школ. Ему придется учить английский язык. Если у него есть вид на жительство, и он пойдет, например, в школу, да, а вы переехали сюда, и он пойдет здесь в паблик-школу, то он, его в школе определяют специальные классы, которые у нас называются English Second Language, где с ним будут заниматься, и он будет подтягивать язык, но он выучит язык. То есть сказать так, что не зная языка и никогда его не узнавая, учиться в Америке нельзя. Можно приехать, не зная языка, пойти в школу, попасть в специальные классы, на специальные программы, где вам этот язык помогут быстрее освоить. И в 13-14 лет можно освоить язык, и потом уже спокойно идти в колледж. А считаете ли вы, что США – это страна для богатых? Если не брать в расчет иммигрантов в первом поколении, то людям, живущим за чертой бедности, намного хуже, чем в любой другой стране. Я так не думаю, потому что за чертой бедности есть государственные программы, которые определяют эту черту бедности, и если человек находится за этой чертой, то ему дают пособие. И я вам скажу, глядя на наших родителей, которые находились на таком пособии, без крутых заморочек, да, которые могут себе позволить работающие люди, на это пособие очень даже можно жить. То есть, скажем так, по российским меркам, да, вполне себе нормальное существование. Вы можете посмотреть других блогеров, которые говорят, на какую сумму можно выживать, и оказывается, что вот даже на пособие можно себе жить вполне себе даже неплохо. Со слабыми женщинами скучно, их все время надо тащить по жизни. Ну вот видите как, значит, дело в том, что мы же все разные, и одним нужны слабые мужчины, хоть и тяжело их тащить, но жалко бросить, а кому-то нужны слабые женщины, а кто-то говорит, нет, я сам слабый, ему скучно, да, вот Петр говорит, ему скучно со слабыми женщинами, потому что их нужно тащить, а он, наверное, хочет, чтобы его тащили, ну или в самом лучшем варианте, чтобы это был паритет, вот так, 50-50. Ну, надо договариваться, надо разговаривать, кто согласен на себя взять какую долю ответственности, да. Я за парные отношения, за то, чтобы каждый нес свою часть, тогда не будет таких больших перегрузок и будет как-то проще жить. Много ли учителей в школе Саши, которые родились в СССР, или их родители? Учителей таких нет, у них все учителя это уже родились здесь, они американцы. А вот про их родителей, конечно, я не знаю, я этих учителей не видела, даже не знаю. А у студентов есть небольшое очень количество, их есть русскоязычные студенты, может быть, там их, не знаю, на всю параллель, на 4 класса их, может быть, там аж 3-4 человека. Есть ли разница в качестве продуктов питания в зависимости от штата? Вы знаете, даже мне сложно ответить на это. Вот, ну, я бы так сказала, что в Калифорнии, наверное, да, но все-таки у нас штат сельскохозяйственный, очень много чего выращивается прямо здесь. У нас вот заходишь, например, ну, я так скажу, что те продукты, которые не связаны со свежими овощами и фруктами, они всюду одинаковые, их все равно куда-то доставлять, да? То есть мы говорим про свежачок, то есть то, что вот прямо с грядки. Так вот, у нас, наверное, это все будет побогаче, чем в других штатах, потому что оно просто здесь растет. И вот, в особенности, вот даже здесь у нас в долине, например, в Санта-Крузе, качество этих продуктов зеленых совершенно разное. Там в магазин ты приходишь, оно прямо вот в грядке такое свежее, оно все органическое, сертифицировано, и прямо в магазин поступает. Здесь оно тоже может быть органическое и тоже может быть сертифицированное, может быть не такое свежее. А есть магазин, в котором такое занюханное совсем лежит, вообще его брать не хочется. Вот. А все остальные продукты, которые не связаны с овощами и фруктами, я думаю, что тут никакой разницы нет, потому что у нас сетевые эти магазины, они довольно большие, и в них есть все те же самые отделы, и те же самые продукты. Хотя конкретный ассортимент выбирает менеджмент магазина. То есть, например, магазин «Костка», он в одном городе может иметь какие-то наименования в ассортименте, а в другом городе здесь же не иметь, просто потому что там живет, например, больше выходцев из Индии, которые это просто не едят. То есть менеджмент определяет, что ему заказывать из каталога. Расскажите про вашу маму. Сколько ей лет? Кем работала? Самостоятельно ли она? Как часто видитесь? К сожалению, моей мамы уже нету больше как год. А ее не стало, когда ей было почти 96 лет. А вот, и она прожила последние годы своей жизни в Америке, в общем-то, вот уже находясь на этой программе, довольно-таки счастлива. Она на 18 лет пережила моего папу. Она нашла родственников здесь, в Америке. Она написала книжку на английском языке и на русском, и на двух языках об истории нашей семьи, поскольку родственники наши уже потеряли язык и по-английски разговаривают. Она, в общем-то, явилась таким легендарным человеком, который объединил огромную большую семью, что позволило нам, в свою очередь, почувствовать себя принадлежными к какому-то роду, да, которому принадлежал мой дедушка. А дедушка – это мамин папа, да, он был выходцем из Белоруссии, он жил в городе Пинске, и вот она все это написала, у нас есть несколько книжек ее, и мы их периодически перечитываем, я перечитываю их с удовольствием, потому что я считаю, что каждая семья должна знать, откуда она произошла, и мы на эти темы разговариваем с Сашей, с моей старшей внучкой, потому что она тоже должна знать, откуда мы произошли. Очень интересно, у Саши в школе есть проект, который связан с эмиграцией. Вот они должны взять интервью у каких-то родственников, поскольку Америка, она страна эмигрантов, взять у родственников, которые вот приехали в Америку. Я говорю: Саша, тебе далеко ходить не надо, у тебя мама, папа, дедушка, бабушка, в общем, со всех сторон все, что нужно тебе рассказать, мы расскажем. Вот, вот такой проект она будет делать. Стала по жизни замечать, что женщины демонизируют своих мужей. Именно мужчины очень часто терпят, любят совсем уж бескорыстно. Вот такое мне открылось, посмотрела с другой стороны на жизненные истории. Ну, это же замечательно. Смотрите, это же не все демонизируют. У всех свой опыт, у всех своя биография, у всех свой муж. И никто не может сказать, что есть хорошо и что плохо. На любой товар есть свой купец. И есть мужья разные, и жены есть разные, и дай бог, чтобы у всех все сложилось, и все были счастливы. Вот только единственное, что не надо говорить, замечать, что женщин демонизируют. Это слишком общо, и как бы каждый должен примерять это на себя. Нужно сказать, что есть женщины, которые демонизируют, а есть женщины, которые живут счастливо, и в общем все у них хорошо. Вот, поэтому, да, мы взрослеем, становимся мудрее и немножечко пересматриваем свои взгляды на жизнь, на семью и так далее. Люди с такими не сталкивались, вам не советчики. Почитайте книгу «Токсичные родители». Да, просто вы с такими не сталкивались, а всякое бывает. А бывают мужья, которые лупят своих жен, а жены терпят и говорят: вот лупит, значит любит. Да, выпьет и калашматит ее. А какая разница между слабой женщиной и человеком-паразитом? Опа. Вот, это интересно. Человек-паразит. Ну, понимаете как, слабая женщина, она вообще-то не такая слабая, это не то, что она повисла и висит, как это самое, на шее, как ярмо в качестве паразита. Она может быть нежной, но она тащит свою лямку при этом, со всей своей нежностью. Она, может быть, гвоздь не умеет забить, но она вам сварит такой обед, от которого вы будете просто в восторге и больше нигде никуда не пойдете, ни в какой ресторан, никуда. То есть она может быть слабой, но у нее могут быть свои вот такие вот какие-то вот вещи, которые она делает тут лучше всего. Когда мы говорим о паразитах, это люди-вампиры, которые тянут нашу энергию, не отдавая ничего взамен. Если в семье есть базовые отношения, основанные на балансе брать и давать, что все хорошо. Неважно, в какой форме это отдается, да? Важно, чтобы обе стороны понимали, что они отдают, и они что-то получают взамен. Вот это ощущение очень важно. Совершенно неправильное ощущение, когда одна сторона только отдает, 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 а другая берет, берет, берет. Вот эта ситуация как-то связана с паразитизмом, да? И эти отношения, они все равно не продолжатся долго. Сколько это будет терпения терпеть, кто-то более терпеливый, кто-то менее терпеливый. Но эти отношения закончатся рано или поздно. В США много самостоятельных и счастливых женщин. У слабой женщины без работы и образования выше вероятность стать полностью зависимой от мужа и пострадать в случае развода. Ну, понимаете как? Одинокие женщины должны сами себя содержать, да? А в семье наблюдается какой-то баланс. Сегодня ситуация в Америке, по крайней мере, такая, что один мужчина не в состоянии прокормить всю семью, особенно если там детей много. Вот в 50-е годы после войны Америка испытывала большой подъем. Была ситуация, когда, да, все жили очень хорошо, работал один мужчина, женщина была при доме, при семье и так далее. Сегодня уже так не работает. Сегодня уже совершенно понятно, что должны работать, по крайней мере, два человека в семье. Поэтому дальше возникает вопрос, а кем должна работать женщина, да? Но уже если ты ходишь на работу, ну вот как-то по-житейски, так по-простому, если ты уже ходишь на работу, все равно сидишь там какое-то количество времени, то желательно все-таки, чтобы эта работа приносила какие-то деньги, да? А для этого нужно образование, а для этого нужны какие-то устремления, а для этого нужно тра-та-та, тра-та-та. Кстати, вот для того молодого человека, который, говорит, стимул ему для образования, я предложила ему подумать, и вот это, в частности, то, о чем нужно думать. А как я буду зарабатывать, что я буду получать? Можно работать няней. Сегодня, кстати, няни даже очень неплохо оплачиваются. Но это определенный вид работы. Можно работать секретарем, можно работать уборщицей, а можно работать в офисе компании IT. Каждый выбирает для себя. Можно быть доктором, можно быть адвокатом. Насколько у вас желание лежит и способности в какой-то из этих областей. Поэтому каждый выбирает для себя по своим меркам, по своим способностям. Хочу невесту из Америки. Вот вы знаете что, мне очень нравится этот вопрос. Хочу невесту из Америки. Давайте так, а что вы можете предложить невесте из Америки? Почему невеста из Америки должна обратить на вас внимание? Чего вы такого ей дадите, чего она не может найти здесь? Вы подумайте на это, и когда вы сформулируете свои качество, может быть, вы найдете невесту из Америки. Точно так же, как девушки, которые ищут супруга в Америке, они должны понять, что они хотят дать. Ну, с девушками проще, да, они отдают свою молодость, красоту, там, тра-та-та-тра-та-та. Более пожилым мужчинам более-менее понятно. А вот невесту из Америки, это как? Вот. Напомните, как называется место в Вирджинии, которое вам понравилось. Ой, вы мне так не написали, а мне искать нужно. Я так не помню. Это же маленький городок, который находится в часе езды от Белого дома. Поэтому напишите в Телеграме, я тогда посмотрю свои записи, скажу вам, куда мы ездили. Там много городков, там, знаете, вот как у нас в долине. Вообще в Америке же нет границы особых между городами. Кончается один город, стоит этот опознавательный знак, а начинается другой город. И вот там уже такой образовался немножечко айтишная инфраструктура. А многие даже работают, не доезжая до Вашингтона, примерно вот полпути, то есть 30 минут в конец, да, и там сколько-то есть компаний айтишных, и вот вокруг образовались, соответственно, уже индусские города, где много индусов и русскоязычных много, которые вот работают в сфере IT. Когда планируете поездку по штату? Знаете, мы до сих пор ничего не сделали, никаких резервейшнс, потому что это связано со всякими нашими заморочками, ну, вот как только, так сразу. Все знают, что страхование здоровья в Америке – это мафия. Как вы считаете, не лучше ли национализировать страховую индустрию? Это давно сделали в Европе и в Канаде. Вы знаете что, от моего мнения ничего не зависит, поэтому я предпочитаю даже не заморачиваться на эти темы, да, на жизнь настолько занята. Мне нужно решать какие-то насущные проблемы. Чем я еще буду считать, не стоит ли нам приватизировать. Мое мнение все равно никем не учитывается. Да? Вот. Это тот случай, когда нужно расслабиться и получать максимум удовольствия от того, что есть. Поэтому чего же мы будем за державу-то решать. Если вы приводите в пример своих родителей-пенсионеров, которые жили на пособии или пенсии на двоих, то да, вы правы. А как насчет родителей-одиночки? Вы знаете, моя мама потом осталась одна. Она 18 лет прожила одна. Но, значит, она жила в субсидированном жилье, за которое берут, вот есть такая у нас называемая восьмая программа, на которую, в общем, нелегко попасть, скажем прямо, это требует некоторых усилий и времени. Но эта восьмая программа берет с человека плату за жилье в размере трети от его дохода. И доходом считается в данном случае вот это пособие по Social Security, которое они получают. То есть моя мама там платила за, она получала $900 в месяц, и из них 300 она платила за фактически один bedroom квартиру. То есть по советским меркам хорошая такая двухкомнатная хрущевка. Вот, и прекрасно у нее денег хватало, в общем-то, на многое, да, никаких проблем с этим не было. Вот, и, ну, это немножко другая жизнь, мы такой жизнью уже не живем. У нас, конечно, больше потребностей, у нас машины, да, люди живут без машины, они ходят пешочком, ходят в магазины, но, в принципе, на все хватает. Вот, как я говорю, по российским меркам, такого среднестатистического пенсионера, вот так вот хватает на все. А на работу в Microsoft тестера, насколько высокий уровень английского ожидают рекрутеры? Разговариваю с индийцами из консалтингов, их понимаю, но не всегда. Хочу H1B Java Developer с малым опытом. Ну, я думаю, что, конечно, языком нужно работать, и сегодня у них очень специфичный акцент у индусов, их понимать тяжело, но сегодня их столько на ютюбе, что вы можете просто натренироваться, это вопрос просто того, сколько вы их послушаете и будете понимать. Они очень много снимают всяких видео, прям возьмите индусов и слушайте их с утра до ночи, и вы начнете понимать их лучше. Важно, чтобы они вас понимали, но я думаю, что, скорее всего, они вас поймут, поскольку у них английский язык хоть и своеобразный, такой с акцентом, но они неплохо говорят и неплохо пишут, и они в состоянии вас понять. Вот. Не всегда, понимаете, хочу в Java Developer с малым опытом, не знаю, с малым опытом, а зачем, опять задайте себе вопрос, а кому вы нужны здесь с малым опытом? С малым опытом здесь полно выпускников, в том числе Partner Computer School. Почему они вас должны брать? То есть речь идет о том, чтобы все-таки какую-то квалификацию показать. Малый опыт никому не интересен. Вы были в Испании на семинаре у доктора Гаврилова, поделитесь инсайдерской информацией. Какой самый полезный ужин для сохранения стройности и вообще тезисами, которые нам нужно знать? Вы знаете что, я вам так скажу, что уже вот на основе своего опыта мы немножечко адаптируем, естественно, все диеты под себя. Я поняла, что для снижения веса эффективного ужин должен быть самым легким видом еды за весь день, а самым таким основным должен быть завтрак. У людей, как правило, получается наоборот. То есть они завтракают по чуть-чуть, а на ужин уже наваливают много всего. Так вот, мы перестроились немножко. У нас в завтрак включает в себя и белки, и жиры, и углеводы, и клетчатку. А на ужин мы берем только клетчатку, то есть овощи, и немножко белков. Вот я уже последние 2 дня, например, на ужин у меня было одно яйцо и салат из квашеной капусты. Там разные капусты, в общем, я уже как бы много чего квашу, у нас в видео это записано все. А вот такой ужин. И ужинаю не поздно, до 7 часов, 6:30, 7 самое позднее, и после этого до утра очень-таки вес хорошо уходит. Никаких проблем с этим нет. Если ужинать плотно и есть углеводы на ужин, то вес не уходит. Поэтому вот такая инсайдерская информация. У меня немного странный вопрос, но мне интересно, вы уже много лет в браке. Как вы считаете, как женщина должна привлекать своего мужчину после долгих лет в браке, когда уже внешность не та? Понимаете, какая штука? Уже с возрастом люди меньше обращают внимание на внешность, хотя это тоже очень важно. И вы же знаете своего мужчину, вы же знаете его слабости, вы же знаете, что его привлекает. И, в общем, вы стараетесь поддерживать это все, да, в каком-то ключе. То есть, если ему не нравится, чтобы женщина была очень толстая, да, то она должна худеть. Если он к этому более толерантен, значит, это окей. А если она, например, хорошо готовит, он может любить ее за то, что она хорошо готовит. Ну и, конечно, стараться выглядеть как-то привлекательно, да. Но привлекательность внешняя – это не так важно. Вы поймите, что когда люди живут много лет вместе, гораздо важнее их внутренняя совместимость, их внутреннее духовное общение. И вот эта духовность, да, которая между ними присутствует, ты ее ни на что не променяешь. И я тоже была молодой, и помню, вот я смотрела там на свекровь, мы с ними вместе жили, и думаю, надо же, вот они такие старые, уже такие некрасивые, и что-то вот их удерживает, а мой свекор обращался к свекрови не иначе, как Наточка-Наточка. То есть он ее очень любил и очень ценил, и потом, когда ее не стало, ему очень было грустно и одиноко. Поэтому там включаются другие моменты. Люди, которые только познакомились, начинают жить вместе, у них еще нет понимания того, на каком уровне у них будет общение спустя, допустим, 40 лет после совместной жизни. Но я вас уверяю, что это очень интересный путь, и это очень классно, когда есть рядом надежный человек, и это очень все здорово. А вот, кстати, по этому вопросу у меня было видео записано. Видео было вот буквально теми же самыми словами. За что любить женщину после 40, когда внешность уже не та? И я увидела очень интересную аналогию в том, что мы вот вечером гуляем здесь, у нас теннисные корты неподалеку. И вот я увидела, значит, две пары играли на корте. Там корт разделен на две части. С одной стороны играли два мужчины, китайцы, а с другой стороны тоже китайские, но мужчина и женщина. И вот они играли, два мужчины, они играли так, на счет они все играли, да, они старались сделать такую подачу, чтобы противник ее не взял. И вот у них бесконечно были вот такие сильные и сильные подачи, и противник ничего не отбивал, и мячик все время укатывался, и они там считали какие-то свои очки. А мужчины и женщины китайские, они играли совсем по-другому, они давали подачу на партнера. Я не знаю, считали они очки или нет, но их игра была внешне очень красивой и привлекательной. И они старались подать свой мячик так, чтобы партнеру было удобнее отбить. И я в этом увидела вот как раз такую аналогию, что мы все привыкли... тяжелая жизнь, состязательность, вот как раз вот в соответствии с этой вот статьей, которую мы вначале прочитали, она предполагает соревновательность, она предполагает выживаемость, и у нас утрачиваются некоторые вещи работы на партнера, ему содействие ему, да, и в браке люди ищут те же самые вещи, а давай-ка мы посоревнуемся, а кто из нас круче, я круче или ты круче, и идет не работа на своего партнера, а идет работа на себя, смотри, я такой крутой, а ты вообще никакой. И вот это отнюдь не способствует формированию каких-то хороших отношений. А вот если каждая сторона будет работать на партнера, то это будет красиво, и это предусматривает долгие отношения и отношения гармоничные. Вот вернувшись немножечко к такой записи. Не скучайте по Украине, по стране, по улочкам, по людям. Мы были там несколько лет назад и утолили всю свою ностальгию. Посмотрели, у меня мама написала книжку вот про то, как она жила на Украине. И мы прошлись по этим местам и все сфотографировали. В общем, ностальгию свою удовлетворили на 100%. Собирались ли вы оплот книгу своей мамы онлайн? Кстати, академик Жозе Салтёров, родом из тех же мест, где родилась ваша мама. Моя мама родилась и выросла в Киеве. Я не собираюсь публиковать ее книгу. Это очень, в общем-то, личное издание. Она всегда была против публичности, поэтому я этого делать не буду. Мне нравится смотреть, как вы отдыхаете с друзьями. Ну, так а что же, когда другие отдыхают? Это очень прикольно, когда другие кушают, другие отдыхают, другие работают. Все это очень интересно смотреть. Посоветуйте, пожалуйста, самую бюджетную медицинскую страховку на семью. Два взрослых, двое детей, бесплатно брать не хочу, дорогую, могу не потянуть финансово. Кайзер Перманенте, самая дешевая страховка. А, можете просто звонить в Кайзер, вам тут же ее оформят без всяких проблем. Мне нравится одна девушка, она наша приятельница, у нее сейчас есть парень. Полгода назад я ей признался, что она мне нравится, но она не ожидала даже, эта девушка хорошо ко мне относится. Потом ее парень узнал об этом, и мы прекратили общаться полгода. Но сейчас опять возобновили общение с ней, но она до сих пор мне нравится. И еще я узнал, что она не любит этого парня, проговорившись моим, как-то тут так это частями, проговорившись моим друзьям. При этом не афиширую, но ему, естественно, как отбить парня, благодарю. Вопрос интересный, да, то есть у нас есть некоторый треугольник. Понимаете, какая штука? Я думаю, что самое простое – просто с девушкой поговорить, и все равно выбор делает девушка. Допустим, она вам нравится, она нравится еще одному парню, но важно же, кто ей нравится, правильно, в этой ситуации. Вы же не можете отбить ее, не убедившись в том, что вы ей точно так же нравитесь, такой же степенью, как она вам нравится, да. Поэтому самый простой вариант – вообще проще уже не бывает. Никаких вот намеков, ни полнамеков. Просто поговорить с девушкой, сказать: слушай, вот ты мне нравишься, да, я бы с удовольствием с тобой вот как-то проводил время. Но ты скажи, вот я тебе нравлюсь, да, ты готова со мной проводить время, или тебе больше нравится другой парень. И увидите, все, она вам скажет, нет, вот ей придется делать выбор, да, выбор не всегда самое легкое решение, потому что хочется как бы и журавля в небе, и синицу в руках. Ну, может быть, она вам что-то внятное скажет, не стесняйтесь, не тушуйтесь, тут нет никакого унижения спросить, да. Мы воспитывались, когда это было унизительно, я готова побежать до поворота, только гордость не дает. А на самом деле ничего унизительного в этом нет, и простой ответ иногда бывает даже в 100 раз лучше, чем какие-то свои додумки непонятные и непонятное поведение. Друзьям сказали нравится, спросите у нее, и будет вам простой ответ. Так, в чем основная разница между укладом жизни в США и в Израиле? Вы знаете, недавно смотрела как раз израильский фильм, он получил много там наград. Я посмотрела его и поняла, что социально жизнь в Израиле не очень сильно отличается от жизни в России, той, которую мы знали, да? Очень всем есть до всех дело, очень мы смотрим с большой оглядкой, что люди скажут. И это уже такой уклад жизни, что просто невозможно от этого отстраниться. Вот. И в Америке здесь не так все. В Америке все не так, и вообще никому ни до кого нет дела. И я считаю, ну, опять, это мое субъективное мнение, люди живут в Израиле, и, в общем-то, рады и счастливы, им это комфортно, такие взаимоотношения, но они очень сильно завязаны рамками своего поведения, потому что он не может поступить так, за что будет осуждение соседей. Все соседи скажут, как. Здесь в Америке все гораздо проще, то есть мы живем в соответствии со своими этическими нормами, да, они у нас, безусловно, есть, и мы себе какую-то планку устанавливаем, и в соответствии с этой планкой мы вырабатываем свое поведение и поведение в отношении наших детей, наших близких и наших родственников. Но здесь нет того, что какой-то сосед что-то про тебя скажет. Всем, по большому счету, на вас абсолютно наплевать. Но есть и есть, и здрасте, и до свидания. И я считаю, что это принципиальная разница, вот, поэтому выбирайте. Я первый вас. Какие профессии для мужчин самые выгодные? Водитель трака, таксист, помощник мусоросборщика. Опа. А вы знаете, что они вот хорошие, а вот немножко такая более замысловатые работы вас не привлекают. Я знаю, что неплохо получают водитель трака, и таксист, и помощник мусоросборщика, но это работа, которая не требует квалификации. И, в общем-то, сегодня, когда уже идет вытеснение вот этих вот водителей всевозможных, уже машины у нас сами ездят, все-таки мы в Силиконовой долине живем, эти профессии, наверное, будут потихонечку отмирать. И если вы немножечко поучитесь, может, вы себя настроите на такие профессии, которые более интеллектуальные и более стабильные, да, потому что IT-технологии, они только развиваются, а вот эти профессии, наверное, они будут потихонечку уходить. Кроме того, таксист сегодня это не профессия таксист. Сегодня у нас есть Uber, и сегодня каждый сам себе таксист. И я знаю очень многих людей, которые работают на основной работе, вечером ходят и вечером ходят и подрабатывают вот на Uber, да, какой-то заработок получают. У вас чудесные эфиры, приятно слушать. Ответьте, пожалуйста, как в вашей семье формируется бюджет? Совместный, раздельный, смешанный варианты. Как вы относитесь к измене? Спасибо. Бюджет у нас, конечно, мы уже 40 лет женаты и вместе приехали в Америку, конечно, у нас бюджет общий. Никакого смешанного бюджета у нас нет, мы вместе его планируем, мы планируем, что мы хотим приобретать, мы все вместе обсуждаем, безусловно. И другого варианта у нас быть не может, просто потому что уже за давностью лет. А вот, как вы относитесь к измене? Я не думаю, что измена это у нас какое-то вот такое принципиальное явление в нашей жизни, но я думаю, что дело в том, что измены бывают разные. Бывает, человек изменил, потому что он хочет уйти от своего партнера, да? А он уходит куда-то в сторону, он себя пробует, он себе ищет замену. Это один вариант. Бывает другой вариант. Где-то выпили, где-то расслабились, где-то попали в какую-то ситуацию, произошла случайная измена, и человеку потом стыдно и неловко, и он ничего не хочет в своей жизни менять, но вот так вот случилось. Поэтому нужно эти понятия разделять, это не одно и то же. Сознательные вещи, когда люди хотят разойтись, там происходит измена, это одна история, случайные вещи совершенно другая. И поэтому отношение должно быть совершенно разным. Нельзя все мерить быть одной катушкой. Ах, вот произошла измена, все, мы все разрываем, все бросаем. И это самое, что получится в итоге, в общем, получится пшик какой-то, ничего не понятно. А все-таки отношения нужно строить, да, и строительство отношений, оно предполагает некоторую толерантность такую, да, некоторую вероятность того, что если ты скажешь что-то, то тебя услышат. Или, по крайней мере, выслушают, и, по крайней мере, там как-то вы эту ситуацию обсудите и поймете, что делать дальше. Сколько часов минимум нужно спать молодому человеку? А вот что такое молодой человек, это тоже вопрос. Дети спят часов по 10, наверное, взрослые люди по 8, а уже совсем молодые, как мы, они уже спят, может, по 6 часов. Ее парень узнал об этом, прекратили общаться, это продолжение вот этого длинного поста. Сейчас опять возобновили и так далее, и так далее. Так, это мы уже ответили. Так. Так, в каком городе вашей мамы было субсидированное жилье? В долине? Очень интересно, если не секрет. Нет, она жила не в долине, она жила в Сан-Франциско. Они сразу приехали и сразу жили в Сан-Франциско, получили там жилье, и, в общем, мы к ним ездили туда, навещали. Вы были еврейской мамой своей дочери или советской мамой? Ну, безусловно, еврейской, конечно. Про советскую маму я даже как-то плохо понимаю, что это значит, что такое советская мама. Это которая на работе сгорает, не знаю. Друзья, так, лайки ставим, это и приятно, и полезно для канала. Спасибо. Вы знаете, сколько у нас зарплата в Великой Путинской России? $400 в месяц. Вот как-то так. Ну, смотрите, я не знаю, что можно купить на $400 в месяц. Мы же тоже меряем каждый своими категориями. Там, сколько у вас стоит жилье, какие у вас коммунальные расходы. То есть, если люди живут, значит, на это можно жить. Другой вопрос, как жить? Качество этой жизни, наверное, оно может быть разное в зависимости от дохода, но... Наверное, это прожиточный минимум. Я не знаю, какой прожиточный минимум в России. Так, как квасить овощи? У нас есть видео на эту тему. Я думаю, что Михаил повесил это на второй, на маленький канал, Портнов блог. А буквально мы вот в последние выходные квасило все подряд, поскольку получается, что в зеленых растениях очень много кальция, да, вот, и они очень хорошо усваиваются в квашеном виде, поэтому я туда уже пихаю вот в это ферментированные овощи все подряд. Все виды капусты, все виды листьев, всего-всего-всего. Получается очень вкусный салат, который вот просто взял из банки, набрал, и можно с собой брать и кушать. Но Java, океан возможностей онлайн. Найдите фриланс open source. Это не ко мне. Владимир Великанов, трак-драйвер минимум, English, но нужно хорошее здоровье, надолго там не задерживайте. Да, это очень тяжелая работа, но, к сожалению, вы знаете, пройдет несколько лет, вот именно трак-драйверов, они потихонечку будут уходить, потому что будут самоездящие машинки. Вы были в Беларуси? Если да, то понравилось. Нет, в Беларуси конкретно я не была, хотя у нас есть и родственники в Беларуси, и кровные родственники, и уже приобретенные родственники, но вот так вот не случилось. Парень серьезно влип в Бермудский треугольник. Вы знаете что, это кажется так. Я думаю, что все можно разрулить. Если девушка живет с другим парнем, значит, она, наверное, предпочла его этому парню. Это, конечно, грустно, но когда ты понимаешь, что тебе тут не светит, да, ну вот не светит, вот есть какая-то интерес к этой девушке, тра-та-та, ну не светит тебе. Ну все, не светит, обрубил, пошел, нашел другую девушку. Девушек же много. А вопрос в том, когда есть неопределенность, и ты думаешь, а вдруг мне перепадет что-то, да? А вот я не отчаиваюсь. И вы в себе это чувство подогреваете, и это может быть и не есть хорошо. Спасибо за ваши прямые эфиры. Хотела поинтересоваться, вы сами осуществляете property management своих домов, которые вы даете в аренду, или на менеджмент компанию? Мы делали и так, и так. То есть, когда у нас был инвестмент в других штатах, то мы нанимали, конечно, кого-то, потому что удаленно невозможно самим это все менеджить. Но пришли к выводу, что это очень неэффективно, и поэтому все продали, все, что было далеко, и имеем теперь то, что мы можем сами, в общем-то, заниматься менеджментом. Действительно ли американцы могут заинтересоваться популярной эзотерикой, но глубокие учения, такие как книга Рериха, Лазарев, других их не зацепят? Я исследователь природы времени. Вы удивитесь, здесь очень много людей, которые, да, увлекаются такими вещами, они при этом могут быть очень непрактичные, очень инфантильные, жить в каких-то грезах, получать какое-то пособие там на жизнь, но будут очень такие вот просветленные, да. Могут интересоваться. Занимаетесь ли вы солением огурцов или закваской капусты? То, что продают в магазинах, вредно для здоровья. Так это именно то, что мы делаем. Это именно то, что мы делаем и чем мы питаемся. Просто я расширила, вот смотрите, солением огурцов или закваской капусты. Да, в литературе пишут соление огурцов или закваска капусты. Мы говорим здесь ферментация, это все одно и то же, одни и те же бактерии, никакой разницы нет. И я вам скажу, ферментировать можно все, что угодно. Любые овощи можно ферментировать, можно цветную капусту туда кидать, можно кабачки, можно морковку, вот помидоры опять же, да. Я кидаю очень много всякой зелени, все, что есть зеленое, вот прям прихожу в магазин, что мне больше сегодня нравится, я кидаю. Единственное, что если я капусту не обливаю кипятком, потому что она и так хороша, то вот зеленые листья, поскольку они жесткие очень, я их предварительно обливаю кипятком, чтобы они стали немножко мягче и занимали меньше места. Что вы сегодня ели на завтрак? Что могли себе позволить на завтрак год назад? Да что у нас было год назад? А год назад мы вообще не завтракали. Вот, у нас принципиально все изменилось. Мы год назад на завтрак выпивали просто шейк из клетчатки и запивали этим шейком витамины. А сейчас у нас завтрак полноценный, немножко вот гречневой каши было сегодня, кусочек рыбы и много квашеной капусты. Общаетесь ли с блогерами, выходцами из России? Если да, то с кем? Ну вот буквально сегодня мы собирались с Галиной сделать совместный эфир такой. С некоторыми я общаюсь, в основном Михаил с ними общается, но вот с Галиной мы познакомились по просьбе, опять же, наших зрителей, и мы все-таки сделаем с ней совместную запись через скайп. У нас первый блин вышел комом, потому что не было хорошей интернет-связи, но вот сейчас, я надеюсь, у нас все получится. История с теннисными кортами, браво. Ну, пополняла твоя жена или потупела от сидения дома с детьми. Ну, помоги, зачем же бросать? Помоги ей подняться снова, стать той. Не додумываются. Дело не недодумывание. Дело в том, что у людей исчезают взаимные интересы. То есть вся проблема того, что люди не могут жить вместе, они перестают компенсировать потребности друг друга, они перестают общаться, они перестают давать и брать в балансе, и вот где-то происходит нарушение, и дальше оно только усугубляется, и они не могут жить дольше. Если все время вот этот баланс отношений поддерживать, да, отдавать что-то и получать что-то взамен, то, в общем-то, это гармония долгих и хороших гармоничных системных отношений семейных. А есть ли что-то, что вы бы никогда не простили человеку? Измена, предательство, трусость или простить можно абсолютно все? It depends. Да, в Америке говорят it depends. Это зависит от того, как, что происходит. И зависит от обстоятельств вокруг этого. И, безусловно, все, что происходит, можно пересмотреть с одной стороны и с другой стороны. И я против таких вот правдорубнических решений вот так и никак иначе. Жизнь, она полна компромиссов, и на самом деле на компромиссах все держится. Поэтому все зависит. Я электрик, но вся семья айтишники. Ну, вы, я только технарь по железу. Хотелось бы разобраться в программировании, но на пятой точке сидеть больно постоянно. Ну, вы знаете что, электрики же здесь востребованы тоже в строительстве очень. Конечно, нужна лицензия. Вот, и, в принципе, электрик – это независимый бизнес. Вот мы сейчас строим дом, да, и у нас работает электрик, у него несколько проектов идет параллельных, он должен знать существующие коды, он должен знать стандарты, и он должен по чертежам уметь все это дело воплотить. Но имейте в виду, что электрик здесь – это, в общем-то, такая работа довольно-таки тяжелая. То есть представьте себе дом, и у него под домом вот там 3 фута, 4 фута, вот такое расстояние, да, сантиметров 60. И для того, чтобы проложить, например, проводку новую под домом, он должен туда лазать. Там не так много места по-пластунски, и там пыльно, грязно и вонюче, возможно, и могут крысы валяться дохлые. Вот, но нужно быть в состоянии туда залезть и там ползать. То есть это работа, которая требует еще физической подготовки. То есть хорошо маленьким и худеньким, а большим и толстым, но никак. Вот, поэтому это надо иметь в виду. Она мне тогда сказала, что я только друг, и еще мой друг общался с ней по этому поводу. Она ответила, мол, она не видит во мне своего парня. Притом, когда мы общаемся с этой девушкой в соцсетях, ее парень сильно ревнует, извиняюсь за свой русский язык. Вы знаете что, мой вам совет, не морочьте себе голову, да, найдите себе другую девушку, и все, это не ваша девушка, и она вам дала понять, что вы не так ей сильно интересны, не надо говорить, что она с вами общается где-то, не поддерживайте в себе вот этот вот огонек, Понимаете, вы сами себя разодориваете. Найдите, скажите, здесь девушка не моя. Все, она живет с другим парнем, у нее другие интересы. Ну вот, пожалуйста, прожиточный минимум в России $140 в месяц. То есть тот, который получает 400, это вообще кум-король. У него еще столько остается всего. В семье нужно проблемы проговаривать, иначе каждый видит их по-своему, иногда видение просто не совпадает, и по этой причине ничего не решается. Абсолютно согласна. Абсолютно согласна. Вообще, чем больше люди общаются друг с другом, чем больше они обмусоливают что-то, то тем получается лучше, потому что и обиды уходят, и как-то проговорить можно что-то. Вы как-то упоминали, что если флиртовать, проявлять интерес девушке на работе в США, то можно вылететь. Действует ли обратно правило, если девушка интересуется мужчиной? Вы знаете, харассмент у нас бесполый. То есть, если девушка будет нападать на мужчину или мужчина будет приставать девушке, результат может быть один. Если противоположная сторона пожалуется, то да, уволят с работы и девушку, и мужчину тоже. Если будет жалоба, да? То есть просто мы ожидаем, что мужчина, наоборот, и когда там девушка им интересуется, он как бы не пойдет жаловаться. Но если ему это, да, неприятно, допустим, он женат там или что-то, он может пожаловаться, и тогда девушке мало не покажется. Реально ли стоматологу подтвердить диплом, опыт из СНГ в США? Что для этого нужно и как долго сможет продлиться верификация? О, нет, тут не верификация. Тут вам придется пойти и поучиться. И получить, сдать экзамены очень сложные, получить лицензию на право практики. А у стоматологов есть два пути, да, то есть вот именно у врача-стоматолога. У нас есть так называемые хайджинисты, которые делают чистку зубов. А это не врачи, они делают, они только специализируются на чистке. Тоже есть специальный тренинг, который, может быть, к вам как врачу будет легко пройти, и нужно сдать тоже квалификационные экзамены. Я знаю очень многих врачей из России, которые пошли и стали вот такими хайджинистами, работают в клиниках вот именно по чистке зубов. Те же, которые стали врачами, это более трудоемкий путь, там нужно больше учиться, и там сложнее экзамен. Но тогда уже вы можете иметь свою практику и нанимать вот таких хайджинистов, если у вас есть клиенты. Поэтому каждый выбирает для себя, кто-то в состоянии в силу молодости, в силу энергии и чего-то еще пройти весь путь, а кто-то останавливается на хайджинисте, и, в принципе, их работа тоже неплохо оплачивается. Мне просто интересно, если она его не любит, зачем она с ним живет? А это не ваше дело вообще. Даже не надо интересоваться. Это не ваш бизнес, оно вас не касается. Что это вам интересно, что она с ним живет? Свободой занимайтесь своими вопросами. Если бы вы были на 30 лет моложе, вы бы также соблюдали правильное питание или все же позволяли себе не очень полезное. Вы знаете что? Наверное бы не соблюдали. Потому что я помню, что когда мы были молодые, мои родители уже были в нашем возрасте, они говорили, вот, что нужно то кушать, а это не кушать и так далее. Но здоровье позволяло, мы не чувствовали никаких проблем с этим, да, в общем, все было как бы нормально, и мы так отмахивались. И получается так, что нужда заставляет, деваться-то некуда. Вот когда деваться некуда, когда нужда заставляет, вынуждаешь себя в какие-то рамки втискивать, и, в общем-то, порой это не очень приятно, но деваться некуда. Когда у человека есть альтернативы, то, конечно, даешь слабину. Что тут говорить, все же люди живые. Кем хочет стать Саша? Говорят ли ей родители, вы с Михаилом кем стать? Если нет, направляйте ее интересы в какое-то направление. Направление мы никакой ее интересы не направляем конкретно, но ей дается возможность заниматься очень многими видами деятельности. Она занимается и рисованием уже очень много лет, и теннисом. Сейчас она стала заниматься танцами, она ходит на занятия математикой, по-моему, она еще английский язык изучает. То есть у нее каждый день недели, включая выходные дни, в общем-то, чем-то занят. И это все делается для того, чтобы она сама почувствовала, что у нее лучше получается и реализовывала свой потенциал вот в самом широком спектре возможностей. Но чем заниматься, это вопрос ее, она решит его, когда вырастет. Сейчас ей 11 лет, еще она маленькая. Она сориентируется. Интересно, чем отличается еврейская мать от советской? Вот это тоже интересный вопрос. Да, если кто-то может сформулировать, то пожалуйста. Костя, вы шутите, из электрика получаются прекрасные программисты. Прямо в объявлениях пишут «Computer Science or Electrical Engineering». Да, если это Electrical Engineering такой американский, вот тонкости есть, есть тонкости. Какая Галина? Галину пропустила, не знаю, какая Галина. А, Галина? Да, Галина из Оклахомы, у нее канал там, это самое, там «Счастлива с Галиной», Галина Смис, да? Вот меня зрители просили, мы с ней связались. Вы что-то употребляете из саплемент? В Штатах это очень многие популярны. Рыбий жир, динка биоба. Да, мы очень много принимаем, очень, у нас целый большой список суплементов. Дело в том, что мы, находясь на этой диете, пьем довольно много жидкости, и она вымывает очень много всего. Поэтому, конечно, мы пьем и компенсируем и D3 витамины, K2, и там кучу всего, даже так не это самое. Да, Галина Смит, да. Вы верите в пользу витаминов, стоит ли их пить? А я не только верю, я просто вижу, что если мы их долго не принимаем, ну, там разные есть витамины, есть саплементы, да, вот, то какие-то вещи ухудшаются, то есть, да. Так, 140 – это установленный прожиточный минимум, а не реальный. На эту сумму не то, что прожить, даже выжить невозможно. Цены в России примерно такие же, как в США. Ну, не надо так все утрировать, может быть, на продукты они такие же. Но в США чудовищные деньги платят за жилье, за страховки и так далее. То, что вы не учитываете, то, что не на поверхности лежит. А продукты, да, примерно в такую же цену. Но продукты в США, они не составляют значительную часть бюджета. Купил это или это в магазине, это не очень принципиально. Принципиально, сколько ты денег платишь за заем в банке, да, за машины, которые нужно выплачивать, за страховки, вот эти вот все вещи медицинские. У нас медицинская страховка только $2000 стоит на двоих. Поэтому, что там говорить? Верно ли утверждение, что быстро иностранный язык можно выучить, попав в среду? И если уже оказался в среде, на что нужно обратить внимание для быстрого освоения языка? А быстро или не быстро – это вопрос способностей. Одному достаточно вот так чуть-чуть погрузиться в среду, и он уже начинает болтать, если даже у него еще был, к счастью, какой-то предыдущий опыт. У некоторых язык идет сложнее, но сегодня интернет настолько полон всевозможных языков и фильмов и чего-то. Друзья мои, не ждите, пока вы попадете в среду. Вы можете себе дома устроить шикарные курсы без преподавателя по изучению иностранного языка. Мой вам совет, всем его рассказываю, но расскажу еще раз. Берете один фильм, который вам интересно, один, не 100, не 2, только один. Смотрите этот фильм с субтитрами на английском языке. Пытайтесь понять то, что люди говорят, и то, что написано. Если что-то не знаете, какие-то слова выпишите, если непонятно. Вы должны себя довести на этом одном фильме до того, чтобы вы просто понимали каждое слово, которое произносится. Это вам дает ваше comprehension. Вы начинаете слышать отдельные слова, а не какой-то слитный кусок текста. Далее. Вы загружаете аудиофайл и слушаете его в машине. И говорите на опережение. Поскольку вы уже все выучили наизусть про этот фильм, вы говорите на опережение. Те фразы, которые вы знаете, должны прозвучать. Слушайте, как они звучат. И вот это самый эффективный способ и восприятия зрительного, и слухового, и языкового проговаривания. Вот когда закончите с одним фильмом, вот почувствуете, что вы просто, у вас от зубов все отскакивает, возьмите еще один. И это очень хороший способ, это самый дешевый способ, да, на YouTube полно дешевых видео, загрузили себе и работайте с этим. И очень это хороший результат дает. Не скучаете ли по русской зиме? Или для вас лучше погода, как в Узбекистане? У нас погода не как в Узбекистане. В Узбекистане очень жарко. У нас это лето вообще достаточно прохладное. То есть мы даже кондиционер не включаем. Вот, по русской зиме нет, мы не скучаем. Очень приятно, что зимой можно ходить легко одетому и не тащить в дом воду и растаявший снег. Вот, так что мы не скучаем совсем. Что думаете про ходячих роботов? Когда они будут в повседневной жизни, через сколько лет будут? Ну, ходячие я не знаю, а вот у нас уже по улицам едут гугловские машинки, а там сидит человек сзади, контролирует, но они с такими навигационными штуками на крыше, они сами ездят, они определяют, куда ехать, они от точки до точки вас довозят, поэтому это чистейшей воды роботы, и уже не за горами, когда вот такие роботы будут возить в тяжелые траки. Почему мы говорим, что профессия тракеров, она со временем будет уходить? Я знаю, что многие живут на пособие, кто-то, наоборот, тонет в работе. Какова система ценностей, на ваш взгляд, американцев, благодаря которым мир становится лучше? Кто он, человек будущего? Вы знаете, в этом будущем имеет право на жизнь любой человек. Вот. И труд, например, человека, который работает на поле и там собирает для вас клубнику, ничуть не лучше и не хуже, чем человек, который ученый сидит, разрабатывает там план межпланетных каких-то исследований. В этой стране, поскольку все основано на бизнесе, труд оплачивается в соответствии со спросом и с предложением. Вот. Система ценностей, ну, она разная у всех. Естественно, выходцы из разных стран, совершенно разные ценности, и все зависит еще от образования, да, у людей с более высоким образованием одни ценности, у людей попроще, у них другие ценности, поэтому опять я против таких обобщений, вот как, на ваш взгляд, вот как оно существует? По-разному. Страна большая, это melting pot, тут приходят люди из разных культур, что-то мы перенимаем для себя, что-то они перенимают. Вот я, например, вижу, что мы здесь за 30 лет стали гораздо более терпимее, да, чем были в России. Если там какие-то вещи, я говорю, как же так, о, какой позор, какой, о. А сейчас все, ну и так бывает, да, и так бывает. То есть жизнь сама, она расслабляет немножко, и родители наши стали более терпимее, спокойнее стали относиться. Поэтому мир становится лучше. У нас есть тоже оголтелые эти самые американцы, там, которые хотят там что-то такое сделать, и с моей точки зрения это может быть нонсенс. Но это их ценности, и в принципе мы им не мешаем пребывать в этих ценностях и как-то реализовывать. Посоветуйте, пожалуйста, как мне все успеть. У меня 9-летняя дочь, все в доме разбрасывает на месте, обратно не кладет. С работы приходим дома, как после бомбежки. Как с этим бороться? А я бы убрала все игрушки. Я бы убрала все игрушки. Все-таки 9 лет – это довольно-таки взрослый возраст ребенка. Оставила бы самую любимую, которую легко положить на место. А все остальные закинула бы на антресоль. И мы, собственно говоря, так и делали, да? И когда она уже устанет от этой одной игрушки, дайте ей еще одну взамен и приучите, чтобы она все это раскладывала на место. Потому что изобилие, оно мешает. Изобилие, оно, видите, как оно не воспитывает. Потому что кто-то должен убрать, а она будет сидеть как принцесса и смотреть, как мама подбирает уставшие после работы эти игрушки. Не нужно ей столько игрушек. В 9 лет это не маленький ребенок, который поскучал, пошел, поиграл. В 9 лет уже можно приучаться к порядочку, да? Ну и как первый шаг я просто бы как минимум убрала бы все игрушки. Вот так сказать, вот все, что сегодня на полу, завтра будет отсутствовать. И оно реально должно завтра отсутствовать. Я не советую все выкидывать, потому что все стоит денег и так далее. Спрячьте на антресоль, положите в кладовку, куда-то спрячьте до лучших времен. И ребеночек постепенно адаптируется, потому что дети, они привыкли, знаете, они привыкли давить на те границы, которые мы им отпускаем. И если родители уставшие, измученные, ему совершенно не для того, что он не может держать удар этого ребеночка, и он отступает, то границы ребенка расширяются, и он немножко садится на голову. И мы все-таки как родители должны немножечко это дело вот фиксировать и пресекать чуть-чуть. Очень часто у нас люди путают невмешательство в чужую жизнь с безразличием. Это, наверное, трудности роста наших стран постсоветского пространства. Вы знаете что? Вот ничего плохого в безразличии нету. У вас есть люди, которые вам близки, и они вас заботят. А что делается у моего соседа? Ну да, я могу из любопытства. Вот они там сделали у себя какой-то реновейшн, там новое что-то построили, мне чисто так из любопытства интересно. Но у меня нет никакого до них дела. Вот это, к сожалению, чисто совковое такое самое. А что там у соседа за забором? Как он живет? Что он делает? А на что он живет? А откуда у него нетрудовые доходы? Никому до вас нет дела в Америке. Живите, занимайтесь своей жизнью. Это большое счастье, когда вы можете сфокусироваться на своей собственной жизни, потому что, как ни странно, чужая жизнь отнимает очень много энергии. Да, которой и так не хватает. Вот мы сегодня говорим, не хватает энергии, чтобы реализовать все свои планы. А что же еще за соседом следить? Часто бывает, что мы своей жизнью не занимаемся, а только следим за соседом. И наша жизнь становится соседской жизнью. И это совсем неправильно, это совсем нехорошо, и это не делает ничуть не лучше, нашу жизнь легче, приятнее. Мы не достигаем каких-то своих целей, мы только смотрим, чтобы, не дай бог, сосед не достиг своих. Вот. Как преподают в школах США точные науки? Вы знаете что, их преподают очень интересно, вот в школе, например, у них какая-то система, значит, вот у нас, например, изучают физику там на протяжении 4 лет, да, там с 6 по 10 класс, там, или по 11 класс, а у них, например, весь курс физики там в классе 8 или в 9 проходит за 1 год, вот начиная от самых примитивных вещей и кончая самыми сложными. И точно так же химия. То есть у них все вот эти точные науки преподаются в течение одного года. Исключение составляет математика, которая там алгебра, геометрия и так далее идет, тоже повышается, да, ее просто там разные виды математики внутри. А гуманитарные предметы, они продолжаются каждый год, естественно, потому что там уже по годам как-то идет тоже. Вот. Но Я понимаю, что, и на самом деле это очень сильный такой вот фокус американской системы образования, они строят логическое мышление на основе языка. Вот если мы задумаемся, то в России говорили, вот надо изучать математику, физику, точные науки, чтобы человек научился хорошо и логично мыслить. На самом деле не совсем так, потому что все-таки математические какие-то вещи, модели, это все прикладное, а язык – это нечто органично связанное с жизнью, с деятельностью человека и так далее. Так вот, на языке нас совершенно не учат никакой логики, не учат формировать тексты, не учат говорить, не учат писать связано. А здесь это все учат с детства, и все американцы, в общем-то, закончившие хорошо школу, они все хорошо говорят, они без бумажки могут высказать свою мысль, сформулировать ее, у них будет четкая последовательность этих мыслей. И я считаю, что это большая сил вот американской системы образования, что они это делают, потому что язык – это средство общения между людьми, и когда ты хорошо владеешь языком, то ты, в общем-то, король, да? Так. Если сравнить цены на Амазоне и в Москве, то Амазон на 30% дороже. Аренда в Москве $500 однокомнатная, ну и зарплата в Москве больше. Так, это я даже не могу сюда вникать, это очень сложно тут с цифрами. Хороший мастер. Так. А процент дороже. 500 однокомнатная зарплата в Москве, официально средняя по Москве $800, но реально, думаю, 500, поэтому все едут к вам. Ну, вы знаете, это было бы очень прагматично и утилитарно. Я думаю, что не поэтому все едут к нам с улыбкой, да? Пусть попробуют еще приехать. Еще сейчас не так легко приехать к нам. Так. Эфир про БАДы, которые вы принимаете. Да вы знаете что? Что там? Просто перечислить их всех. А что там особый эфир про БАДы? Ну, какие-то мы принимаем, да. Закупаем много всего. Расскажите, пожалуйста, платформу Etsy. Действительно ли так популярна? Стоит ли создавать свой магазин, если в стране проживания запрещен PayPal, Visa и MasterCard для оплаты через интернет неудобен? Но вы сами ответили на этот вопрос. Если у вас все неудобно, неудобно получение денег, то а как вы будете рассчитывать с клиентами, даже если ваш магазин будет успешен? Конечно, все эти платформы, они предполагают какую-то работающую систему финансовой оплаты, потому что иначе это все не имеет никакого смысла. Вы будете отсылать свою продукцию и ничего не будете получать. Вот, разберитесь сначала, какое финансирование у вас работает. Etsy не такая популярная. Вот я найду на Etsy, примерно в моем понимании, она аналогична eBay. Только на Etsy много продают того, чего люди сами сделали своими ручками, да? А на eBay это может быть там из Китая, из Кореи, там из других стран. Но, в принципе, это такой ширпотреб, там ничего такого хорошего, серьезного не купишь. То есть, если я что-то серьезное покупаю, там, для дома, для стройки, я иду на Amazon, потому что там нормальная компания, представляет нормальную продукцию. А Etsy это так, ширпотреб, это хобби. Для людей, я надеюсь, это хобби. А какие традиционные советские блюда нравятся американцам? Пробовали ли вы угощать американцев холодцом, окрошкой или сельдью по шубе? Какая была реакция? А на эту тему у Наташи Квик, у нее есть целое видео, у нее муж американец, она его кормила русской едой. Я знаю только, что когда у моей дочки был бойфренд американец, и мы ему дали попробовать красную икру, он очень плевался и говорил, что это fish eggs, и ему это очень не понравилось, а мы это ели с удовольствием. Вот, а так он не то, что мы там каждый день кормим американцев русской едой. Подскажите, что лучше, сдать на водительские права в России, а в США пересдать и получить местные, или сразу учиться и получать права в США? Я думаю, что для того, чтобы получать права в США, неплохо бы уже уметь водить машину. И понимать, разницы в вождении особой нету. Есть какие-то нюансы, да, что у нас можно правый поворот делать на красный свет, какие-то мелкие нюансы. Но в целом вы должны уметь машину, значит, водить. У нас есть два теста. Один тест – это письменный тест на знание правил. И его вы можете взять даже на русском языке. То есть у нас сегодня в DMV достаточно этих тестов на русском языке, чтобы сдать этот письменный тест. А дальше вам нужно сдать водительский тест. Когда вы сидите в машине, рядом с вами садится представитель вот Department of Motor Vehicle, и вы должны проехать, да, и вы должны грамотно всюду посмотреть. Поэтому, если вы вообще не умеете кататься, вам придется здесь брать инструктора и платить ему доллары. Если вы все это можете сделать у себя на родине, то, конечно, это имеет смысл сделать на родине и не платить доллары за это. Никогда не угощали американцев сало. Да мы и сало-то сами не едим. Как это угощать? Это же должно быть с оказией как-то. За ваше время. как продвигается идея со знакомствами в Телеграм. Вы знаете, очень интересно, там люди все время возникают новые, и у меня такое подозрение, что те, кто подписан на эту группу, они, видно, отслеживают это все, и дальше уже уходят и тусуются в личке, что позволяет держать вот профайлы незамутненными, да, то есть ты приходишь и смотришь профайл, смотришь, что тебе интересен, можешь кликнуть на этого человека и пойти в личку и переписываться. И вот там сейчас эти вот профайлы появляются, там количество участников растет. Что происходит дальше, я не участник их частных бесед, поэтому я не знаю, но надеюсь, что все происходит, то, что должно происходить. Кстати, просьба к тем, кто там, ну, каким-то образом общается, действительно, поделитесь в комментариях с нами, чтобы мы знали, что там происходит, потому что интересно уже, да, как это за забор к соседу, какая там у них уже идет личная жизнь. Нужен прогресс жизни, вот и едим в США. Нам поесть придется, едем, да, не едим. Масса финансовых инструментов для приема оплаты, не палка единая, так сказать, те же агрегаторы платежей, та-та-та, но это не ко мне. Конечно, не только к этому, поэтому съедут, но это одна из причин. Ну, одна из причин. Причин много, да. Осталось только попасть. У Наташи Квик, да, есть такое. У нее, правда, есть. Если человек способен мыслить логически, выстраивать цепочки, приносит следственные, то им трудно управлять. Если человек способен мыслить логически, выстраивать цепочки, приносят следственные, то им трудно управлять. Ну, вообще, чем развитее человек, тем сложнее им даже не то, что управлять, а манипулировать, да, то есть люди видят манипуляции и как-то на нее отвечают так, что, дескать, я уж останусь при своем. Люди попроще, наверное, они не чувствуют это. Как иммигранту сделать карьеру в корпорации? Дайте основные советы, пожалуйста, какие люди могут достичь высокой позиции, талант или большое трудолюбие. Значит, много нужно работать. У нас есть несколько знакомых, которые сделали очень хорошую карьеру в хай-теке, в IT. Они на очень высоких должностях, там директора целых подразделений, где 400 человек в подчинении. Они очень давно работают в своих фирмах, так вот последние лет 20. И постепенно, ступенечка за ступенечкой, они выстраивают свою карьеру. Значит, ну, конечно, нужно быть технически грамотным. Без этого нельзя, но нельзя также без умения общаться с другими людьми, и не всегда с теми, с кем тебе приятно общаться, потому что корпоративные всякие штучки, они есть всюду, и нужно уметь с этим иметь дело и стараться не конфликтовать ни с кем, а все-таки вписываться и быть удобным для других и полезным, да, и вот тогда тебя будут продвигать, а если что-то прошлепал, ну извини, тогда не будут. Вася Путкин. Подскажите, где в интернете можно подробно узнать об иммиграции в США по схеме тур-виза, рабочая виза, грин-карт? Полно видят через политическое убежище, а вот по этой схеме ничего найти не могу. Понимаете, какая штука? Дело в том, что туристическая виза не дает вам права на получение рабочей визы. Совершенно не обязательно, если вы на 6 месяцев приедете в страну, то вам потом кто-то за эти 6 месяцев делает рабочую визу, потому что с рабочей визой вы знаете, что там лотерея, там не так просто все, там раз в год устраивается лотерея всех заявок, которые подали. И не факт, что вы просто приехав по туристической визе, вы сумеете найти эмплойера, который согласен будет на вас что-то оформить. Поэтому вот такая схема тур-виза, рабочая виза, грин-карта, она мне не видится как единая схема, я не вижу этого, да? Уже когда рабочая виза, грин-карта, это как-то более так естественно, это более нормально. То есть если вас привезли по рабочей визе, да, то наниматель, если захочет, может сделать вам грин-карту. Но туристическая виза, рабочая виза, совершенно нету тут никакой логической связи. Если близкие люди находятся в негативных эмоциях, переживаниях, настроить их на позитив не получается. Как остаться в своих настройках и не скатываться в чужой негатив? Вы знаете что, посмотрите, я записала там видео, когда это был второй или третий стрим, я его даже как-то назвала там отдельно, и мы сделали из него отдельное видео на Портнов блог. Когда уходят чувства, да, это некоторая медитация, которая позволяет уйти от этого негатива и восстановить что-то хорошее в отношениях, если оно еще осталось и если оно подлежит какому-то восстановлению. А если вы мне напишите личку там в Телеграме или куда-то, то я вам пришлю ссылку на это видео, потому что я знаю, где его найти, но просто сейчас не хочу искать. Негатив нужно перешибать любовью. Если любовь осталась, еще остались теплые отношения, просто нужно их к себе вызвать, эти отношения, и тогда негатив потихонечку уйдет. Если бывает уже, что слишком поздно и уже ничего не исправить, тогда это совершенно другая история, и тогда нужно думать просто, что делать дальше, да? Спасибо за советы, спокойной ночи. Имела в виду, удобна ли система оплаты для американцев по сравнению с PayPal, Visa, MasterCard. Так а для нас все равно мы всюду платим и Visa, и MasterCard. Просто имейте в виду, что если вы находитесь в России, то наши Visa и MasterCard там не принимают. То есть я, например, отсюда вот за тренинги говорила, не могу оплатить MasterCard или Visa. Там это разные системы, она их не принимает. Отпечатка причинно-следственная. Есть ли возрастная дискриминация в США в IT-сфере, в частности? У нас в СНГ всегда есть страх, что ты нужен до 35 лет. Нужно ли этого бояться? 35 лет у нас не возраст, да? 35 лет еще люди, в общем-то, довольно хорошо выглядят, никаких проблем нету. А вот уже к 60 не очень хотят брать, и в особенности не хотят брать на постоянную работу. В консалтинге еще где-то проектики перепадают, но люди уже жалуются, что трудно и трудно, все труднее находить новые проекты, и новые знания нужны, и так далее. 35 лет вам нечего бояться, 35 лет нормальный возраст. Как решиться на смену специальности на IT-индустрию в 35 лет, с чего начинать? Ну, начать надо с того, чтобы сориентироваться вообще, а что это такое IT-индустрия вообще, и что вам близко там? То есть себя увидеть в этой IT-индустрии, чем вы там можете заниматься, вот это самое главное. Расскажите, пожалуйста, ваши результаты от применения системы Бородянского. Получилось управлять событиями в жизни, и сложно ли это? Вы знаете, я уже говорила на эту тему, у нас... Слушая его курс, я убеждалась, что я все время это все делала и до него, да? Но его курс мне помог это все формализовать. И, конечно, когда у тебя есть формальные вещи, делай раз, делай два, делай три, оно немножко проще, чем когда ты интуитивно сам что-то такое делаешь. Оно, конечно, да, это классно. Я считаю, что это очень неплохой курс. Он там немножко глаза раскроет. И, наверное, вы что-то и так делали интуитивно. Но вы будете знать, что именно нужно делать, в какой ситуации, это вам поможет. И у него книжка выложена там по главному, можете почитать, посмотреть. Сколько лет можно играть в грин-карту? Так играйте, пока не выиграете, пока ее не отменили. Сегодня ваш стрим затмил презентацию нового айфона. Спасибо. Ну, слушайте, вы мне сделали такой комплимент, что я прямо даже теряюсь и краснею. Ну, на этой ноте мы и закончим наш сегодняшний стрим. Всем всего доброго, пишите вопросы, будем разбираться. Всего доброго, пока-пока.